Однажды, когда мы валялись на южной лужайке, глядя в голубой свод идеального летнего неба, я сказала Феле, что отцовские поиски несовершенств не ограничиваются марками, а временами распространяются на его дочерей. «Захлопни свой грязный рот», — отрезала она. «Дело в том, — повторил отец, возвращая меня к настоящему, — что вы, девочки, не понимаете серьезной ситуации». Главным образом он имел в виду меня. Феле, конечно же, донесла на меня. История о том, что я растворил одну из жутких викторианских брошей Харриет, журчала из ее уст так же радостно, как гомон ручья. «Ты не имела права брать из ее гардеробной твоей матери», — произнес отец, и на миг его холодные голубые глаза устремились на мою сестру.
«Прости», — ответила Фили, — «я хотела надеть ее в церковь в воскресенье, чтобы произвести впечатление на Дитера. Это неправильно с моей стороны. Мне следовало бы попросить разрешения».
«Неправильно с моей стороны? Я услышала то, что услышала, или у меня слуховые галлюцинации? Скорее, солнце и луна пустятся в веселую джигу в небесах, чем одна из моих сестер извинится. Просто неслыхан».
Дитер, о котором упомянула Фили, это Дитер Шранц, с фермы «Голубятня», бывший немецкий военнопленный, решивший остаться в Англии после прекращения военных действий. Фили имела на него виды.
«Да», — сказал отец, — «тебе следовало бы». Когда он снова обратил внимание на меня, я не могла не заметить, что складки во внешних уголках его глаз, складки, которые, как я часто думала, придают ему аристократичность, были еще тяжелее, чем обычно, делая его печальным.
«Флавия», — произнес он усталым, невыразительным голосом, ранившим меня сильнее, чем острое оружие.
«Да, сэр».
«Что с тобой делать?»
«Извини, отец, я не хотела разбивать брошь, я уронила ее и случайно наступила, она просто раскололась. Боже, должно быть, она была очень старая, раз оказалась такой хрупкой».
Он почти незаметно вздрогнул, и за этим последовал один из тех взглядов, которые подразумевают, что я коснулась темы, закрытой для обсуждения. С долгим вздохом он посмотрел в окно. Что-то в моих словах заставило его сознание улететь куда-то в холмы.
«Хорошо ли ты съездил в Лондон?» — отважилась я. «Имею в виду на филателистическую выставку».
Слово «филателистическое» быстро вернуло его к реальности.
«Надеюсь, ты нашел несколько приличных марок для своей коллекции?»
Он издал еще один вздох, на этот раз напоминающий предсмертный хрип.
«Я ездил в Лондон не покупать марки, Флавия. Я ездил продавать».
Даже у Фелли перехватило дыхание.
«Наши дни в Букшоу, возможно, подходят к концу», — сказал отец. «Как вы хорошо знаете, дом принадлежал вашей матери, когда она умерла, не оставив завещания».
Он развел руки в жесте беспомощности, напомнив мне наколотую на булавку бабочку. Из него так внезапно вышел воздух, что я едва могла в это поверить.
«Я надеялся отвезти ее брошь к кому-нибудь, кого я знаю».
Несколько минут его слова не могли до конца дойти до меня. Я знала, что в последние годы содержание Букшоу стало довольно разорительным, не говоря уже о нависшем налоге на наследство и прочих налогах. Годами отец умудрялся отчаянно защищаться от рычащих налоговых инспекторов, как он их именовал, но теперь волки, должно быть, снова выли у порога. Время от времени были намеки на наше затруднительное положение, но угроза всегда казалась нереальной, не более чем далекое облачко на летнем горизонте. Я вспомнила, что одно время отец возлагал надежды на тетушку Фелисити, свою сестру, живущую в Хэмпстеде. Даффи предположила, что многие из его так называемых филателистических поездок были на самом деле визитами к тетушке, с целью выпросить у нее денег взаймы или умолить ее раскошелиться на остатки фамильных драгоценностей. В итоге его сестра, должно быть, дала отворот-поворот. Совсем недавно мы собственными ушами слышали, как она говорила ему, чтобы он подумал о продаже своей филателистической коллекции, этих нелепых почтовых марок, как она назвала их, если быть точной.
«Что-нибудь подвернется», — жизнерадостно заметила Даффи. «Так всегда бывает».
«Только у Диккенса, Дафна», — сказал отец, — «только у Диккенса».
Даффи перечитывала Дэвида Копперфилда в энный раз.
«Зубрю информацию о ломбардах», — ответила она, когда я спросила ее, зачем.
Только теперь до меня дошло, что отец намеревался отвезти брошь Харриет, ту, что я уничтожила, в ломбард.
«Можно мне выйти?» — спросила я. Мне вдруг стало нехорошо.
Это была правда. Я, должно быть, уснула, как только моя голова коснулась подушки. Теперь, несколько часов спустя, я проснулась. Стрелки будильника, которые я аккуратно покрасила фосфорицирующей краской собственного изобретения, показывали начало третьего. Я лежала в постели, наблюдая, как темные тени деревьев без устали изгибаются на потолке. С того времени, как территориальный спор между двумя моими далекими предками закончился горьким безвыходным тупиком и черной линией, проведенной посередине вестибюля, это крыло дома оставалось неотапливаемым. Время и погода собрали свою дань, из-за чего обои почти в каждой комнате, в моей они были горчично-желтые, с алыми червяками, отставали большими участками, а на потолке обои болтались огромными неряшливыми гирляндами, о содержимом которых, вероятно, лучше не думать. Временами, особенно зимой, я любила притворяться, что живу под айсбергом в Северном Ледовитом океане, что холод — это не более чем сон, и что, когда я проснусь, в покрытом ржавчиной камине будет гореть яркий огонь, и горячий пар будет подниматься из оловянной ванны, стоящей в углу комнаты. Разумеется, этого никогда не происходило, но на самом деле мне не на что жаловаться. Я спала здесь по собственному выбору, а не из необходимости. Здесь, в восточном крыле, так называемом крыле Тара, в химической лаборатории я могла работать в свое удовольствие сколько угодно. Поскольку окна выходили на юг и восток, свет, горящий в них, не виден никому снаружи, никому, за исключением разве что лис и бурундуков, населявших остров и развалины причуды, посреди декоративного озера, или, может быть, случайных браконьеров. Их следы, использованные гильзы, я иногда находила, блуждая по изгородям. Изгороди. Чуть не забыла, а? Нападение Фили и Даффи в дверях кухни, последовавший затем плен в подвале, позор перед отцом и, наконец, усталость, все это заставило меня начисто выбросить цыганку из головы. Я соскочила с кровати, несколько удивившись тому, что полностью одета. Ничего себе, как я устала. С туфлями в руках я прокралась по большой витой лестнице в вестибюль, где остановилась посреди бескрайней глади из черно-белой плитки и прислушалась. Наблюдателю с верхних галерей я, должно быть, показалась бы пешкой в какой-нибудь великой готической шахматной партии.
Пешкой? Фи, Флавия, признай, наверняка ты нечто большее, чем пешка.
В доме царила абсолютная тишина. Отец и Фили, я знала, спят и видят сны. Отец о перфорированных клочках бумаги, а Фили о замке, построенном исключительно из зеркал, в которых она без конца разглядывает свое отражение во всех мыслимых ракурсах. Хотя наверху, в дальнем конце западного крыла, Даффи может еще не спать, таращась в свете свечи, как она любит на гравюры Густава Доре в Гаргантюа и Пантагрюэле. Я обнаружила этот пухлый томик в обложке из телячьей кожи под ее матрасом, когда обыскивала ее комнату в поисках упаковки жевательной резинки, которую Фели подарил американский военный. Она наткнулась на него однажды утром, когда шла в деревню отправлять письмо. Его звали Карл, и он был из Сент-Луиса в Америке. Он сказал ей, что она вылитая Элизабет Тейлор в национальном бархате. Фили, конечно же, пришла домой гордая и спрятала резинку, как она всегда поступает с подобными подношениями в бельевом ящике, откуда Даффи ее утащила, а теперь была моя очередь.